Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы расскажем о том, как воспринимали иностранцы, жившие в России, события 1917 года, но сначала о дне сегодняшнем, о войне в Украине, о двух выставках, посвященных Донбассу. В Риге в галерее Happy Art Museum проходит выставка «Дети войны». Осенью 2014 года петербургский фотограф Владимир Телегин и москвич-журналист «Новой газеты» Ян Шенкман ездили по Донбассу и прифронтовым регионам Украины и России и снимали детей от 5 до 16 лет, пострадавших от войны. В результате получились 40 снимков, каждый из них поясняет текст, прямая речь изображенного на нем ребенка или взрослого. Выставка является частью одноименного миротворческого проекта «Новой газеты» и Максима Громова. Впервые она состоялась в Москве, затем при содействии журналиста, волонтера и политбеженца Оксаны Челышевой ее показали в Хельсинки и других городах Финляндии, а теперь вот в Риге. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель поговорила с Владимиром Телегиным и Яном Шенковым.
Владимир, расскажите, пожалуйста, как возник этот проект?
Проект возник вообще-то в голове одного человека, это Макс Громов. У нас уже был проект с похожим названием «Дети политзаключенных», где мы фотографировали детей на тот момент еще не очень большого количества, прямо скажем, политзеков, с разными персонами известными. Там с Юрием Шевчуком, с Парфеновым, с Лией Хиджаковой, Шолпан Хаматовой. Когда началась эта история, Макс загорелся, надо обязательно сфотографировать детей. И говорит, глаза, он верил почему-то, что если увидит детские лица, все, то и война прекратится. Но он очень большой идеалист.
Во-первых, когда вы туда ездили, сроки, во-вторых, маршрут?
Если конкретно вот война, то это относится к Донецку, это конец сентября, начало октября. Это я помню хорошо, потому что у них 2 октября был первый звонок. После мы ездили на Украину. Ну, были, например, в Славянске.
Дети политзаключенных и дети украинского конфликта. Вы видите какую-то параллель? Они похоже выглядят?
Дети политзаключенных, ну, я фотографировал Геру Толоконникову и Алехины сына. Как бы они достаточно, в общем, благополучны. Хуже ситуация с дочкой Таисии Осиповой. Но, опять же, ее друзья, там, вот, знакомые матери, знакомые отца, нацбулы опекали. У этих детей нет вот этого шока.
Опишите, пожалуйста, этот шок. Как он выглядит внешне?
Внешне это может выглядеть вот так, вот как девочка на той фотографии, которая закрыла лицо руками и не сказала за время разговора ни слова. Она писается по ночам. И, слушая наш разговор, она вдруг разрыдалась. У нас были 15-летние школьники, вот как раз в Моспино, в Донецке фотографировали. Сидят 2 подростка. Один все лето вместе с отцом воевал в ополчение и вернулся с началом учебного года в школу. Очень собранный мальчик, целеустремленный, взрослые.
Но это бросается в глаза на фотографиях, их оцепенение, то есть это практически одно лицо.
Да, они немножко все оцепеневшие. И вот переходят, ну, как обычные дети, начинают и беситься, и играть там, если там их тем более много, вот как в Донецком общежитии.
Мы ездили 3 раза.
Мы поехали, естественно, сразу была мысль как бы снять все. Начать с России, вдоль границы по Ростовской области, там лагеря беженцев, приюты, пансионаты, и, ну и потом как бы проехать в Донецк. Но люди, которые помогали, на тот момент были не готовы нас совершенно в Донецке видеть и принимать. И они говорили это очень... Это был конец августа, что это вообще... Вы даже не думайте, это опасно. Ну, в результате мы неделю-то полторы работали в Ростовской области, вернулись обратно кто в Москву, кто в Питер. И «Новая газета» сделала несколько репортажей. Нам очень Макс Громов помогал, потому что это его как бы друзья в основном, по-моему, по Донецкой области курировали. Просто пришла какая-то информация, что может получиться. Ну и путем, каким туда ехали наши добровольцы.
А как эти люди относились к тому, что вы хотите фотографировать их, их детей?
Не все, конечно, хотели фотографироваться. Половина соглашались. Родители особенно сначала поговорить там. рассказать. И, ну, потом есть потребность выговориться, пережить, сжить вот эту всю ситуацию. Дети могут говорить, ну, не совсем маленькие, конечно, а вот уже там, начиная с 11-12-летнего возраста, с 10. Девочка рассказывала, на глазах погибла подруга, например. У кого-то не на глазах, но тем не менее, вот в семье погибли сразу и отец, и дедушка. Там кто-то видел просто, что стреляли. По автобусу тоже вот мы сели, нас повезли, и вдруг стреляли.
Я вот у Яны спрошу. Скажите, что они вам рассказывали?
Вы знаете, я всем практически задавал почти те же самые вопросы. Имя, возраст, откуда, что касается переселенцев, беженцев. Почему ты сейчас находишься здесь? Почему ты покинула дом? Спрашивал у них, что у тебя осталось дома? Ты, скажем, взяла с собой игрушки, платье свое любимое. И сразу стало понятно, что летом 2014 года люди уезжали практически с одной сумкой на плече. Очень многие шли пешком до границы. Я помню, женщина была в Шахтинском районе, которая сокрушалась, что она в Луганске не выключила холодильник. Детям очень страшно было. По крайней мере, в те месяцы они не понимали вообще, что происходит, ну и не все взрослые на самом деле понимали, что происходит. А, собственно, ситуации разные были. Я помню ребенок, я с ним разговаривал в палате, в которой лежал его раненый отец. У переселенцев особой агрессии не наблюдалось, а, конечно, в Донецке все это иначе выглядело. Очень многие мальчики на вопрос, кем ты хочешь стать, отвечали солдатом.
Чем отличаются переселенцы в Россию от переселенцев на украинскую территорию?
Они похожи, они также не устроены. Единственное, что приехавшие в Россию постепенно перестают себя считать украинцами, и они, в общем, довольно сильно контролируют свою речь, потому что люди боятся, что их не примут, им не помогут, если они скажут лишнее слово. В принципе, в Украине похожая ситуация. Может быть, чуть-чуть посмелее люди, но тоже очень опасливо говорят. И те находятся в очень бедственном положении. Помощи от своих стран они почти не получают. Что Украине, что России, на мой взгляд, на них, в принципе, плевать. Поэтому я знаю, что очень многие потом возвращались. Уже в конце осени 2014 года стояла очередь в ту сторону на КПП не меньше, чем в эту сторону России. Люди возвращались, они снова попадали под обстрелы. Я после этого, после нашего проекта еще ездил, я встречал людей, которые уехали в Россию, не смогли устроиться, не смогли заработать, приехали обратно и попали ровно в дебальцевский котел. По сей день же очень много беженцев группируется возле границы. Я знаю, что в Ростовском Донецке очень много переселенцев, они там пытаются закрепиться вообще в Шахтинском районе. В первые месяцы уезжали состоятельные люди. Те, у кого не было денег, они до последнего часа сидели. Очень многие так и остались. И они очень обижаются на вопрос, почему вы не уехали.
Да, почему? Почему они не уехали?
Знаете, как правило, уезжали люди, у которых разрушен дом, через территорию которых шли прямые военные действия. И уезжали люди, у которых есть какие-то родственники. Таких, в общем, довольно много. А так людям страшно. И специфика вот этого бегства, что в сторону России, что в сторону Украины, очень многие оставили бабушек-дедушек. У них квартира, огородик. Иногда даже оставляли внуков, потому что бабушки-дедушки отказываются ехать. А если все-таки у человека остается дом, то он пытается не уехать. Или если уезжает, мы таких встречали в санатории под Харьковом, шли жуткие бои в Луганской области в районе поселка Счастье. Там очень много пострадало людей, порушено домов, и у этой семьи тоже порушен дом, но не полностью. Я говорю, скажите, какие планы у вас? Ну, мы сейчас немножко придем в себя, поедем обратно. Я говорю, а как там жить? Мы отстроим дом. интересно, что часть этих людей считает себя украинцами. По крайней мере, хотела считать. От одной девочки в Мелитополе я слышал потрясающую фразу. Это значит, девочка из Донбасса, Петровского района Донецка, одного из самых обстреливаемых. Она и в подвалах сидела, она и видела окровавленную автобусную остановку с трупами, и спать не могла. Они все не могли спать. Я спрашивал всех, что снится. Им снятся ужасы. Эта девочка, она сказала такую фразу. Я, говорит, украинка, патриот Украины, просто моя страна попала в плохие руки. Девочке все-таки было лет, по-моему, 13, да? Я общался с детьми от 5 до 15 лет где-то, потому что младшие не скажут ничего, а старшие уже, они впитали как бы взрослый мир совсем. С ними со всеми очень тяжело разговаривать, потому что ты заставляешь их вспомнить то, что им сейчас вспоминать абсолютно не надо. С другой стороны, многим очень хочется выговориться, потому что вот этот такой мем «Услышьте Донбасс», над которым потешаются в Украине, это же реальность. Там огромное количество людей, которые считают, что их не слышат. Причем не только Украина, но и в том числе Россия. Им очень важно, чтобы их услышали. Не политическую позицию, а просто, что они есть. Представьте, что вас обстреливает непонятно кто, а всем на это плевать. И вы даже про это никому не можете рассказать. И уж точно это люди абсолютно деидеологизированные в подавляющем большинстве. И с той стороны. Я спрашивал очень многих, в основном, конечно, взрослых, но и в том числе детей, я спрашивал, а что бы вы хотели, чтобы случилось что? Чтобы все это стало Украиной или все это стало Россией? Они говорят, мы только одного хотим, чтобы нам позволили жить.
Владимир, много вы там оружия видели в руках у детей?
В руках у детей?
Да.
Оружие, ну, как такового, скажем, я вообще
вот там
не видел.
Вот дети у вас гильзами играют?
Ну, гильзами играют, потому что их можно подобрать прямо рядышком с бомбоубежищем. Uh-huh. Игрушек нет, прежде всего. А поскольку бомбоубежище, то понятно, что это в районе, где обстреливаются. Потому что там, где нет обстрелов, там дети живут там в пансионатах или еще как-то. 15-летние подростки мы столкнулись только вот в школе Моспина. Чуть-чуть помладше, может быть, это в общежитии Донецкого университета, где для них выделили места. И уже в Украине. А там совсем были малыши, ну, как бы от годовалого до там 5-6-7-летних детей. Вот они проводят бомбоубежище все время. Сюда многие попали с начала лета, и вот мы были в середине, соответственно, сентября, они там и были. Они выходят только вот когда нету обстрелов, либо мамочки приготовить какую-то еду, либо если есть мужчины-отцы, починить проводку, которая там часто из-за осколков портилась. Потому что вот в этом бомбоубежище здесь было электричество и отопление. А вот, например, на той стороне это маленькое бомбоубежище, скорее это даже какой-то погреб при школе. Школа разрушена практически. И там живет несколько семей, там у них даже электричества нет. Не говоря уже о газе или что. Женщины и дети боятся выходить. Они уже четко знали, вот когда надо, значит, прятаться, когда ожидается обстрел. У многих дома находятся буквально там в 15-20 минутах езды на маршрутке от этого. Дороги функционируют, маршрутные автобусы ходят, в них ездят люди, на остановках стоят. Иногда в них попадают, но тем не менее. Но вот женщины с детьми из тех домов, которые усиленно подвергались обстрелу, там и живут, не выходя. Выйдут просто проветриться, подышать и обратно. Сидят с компиками дети, играют, или с планшетками. Их очень много. Вот посмотрите, какие малыши.
Ян, скажите, как дети воспринимают эту жизнь в бомбоубежище?
Все-таки мы снимали в первую фазу войны, когда все были в очень большом стрессе. Сейчас ситуация не очень сильно изменилась, но изменилось сознание. Я просто разговаривал с очень многими людьми. Это уже, как это не печально прозвучит, стиль жизни. Это убежище, эти люди, они в нем прожили около полугода, где-то с конца лета 2014 года. До зимы, еще в декабре, мои друзья ездили, все было примерно так же. Вот этот вот прекрасный мальчик, который смотрит на нас, когда мы приехали, у него то ли вчера, то ли позавчера был день рождения, его отпраздновали, были какие-то залетные цыгане, там зашли тоже, переждали обстрелы. Они ему песни пели, а поскольку ничего сладкого, вкусного не было, ему просто кусок хлеба намазали вареньем и сказали, что это торт. Он теперь думает, что торт выглядит так. В зоне боевых действий в той же Горловке, которая находится в 37, по-моему, километрах от, собственно, Донецка, работают школы, работают спортивные кружки. Жизнь идет. Единственное, что изменилось, у них уже нет шока. Прошло время, и они просто вынуждены были принять эту реальность
как норму.
Оружием с обстрелами в качестве нормы.
А как люди воспринимают эти фотографии в разных странах?
Кто-то плачет, кто-то шокирован. Но, к моему великому сожалению, то, что я бы очень не хотел, люди начинают спорить, сразу выяснять, кто виноват. А выставка не про то, кто виноват.
Но вы думали о том, что фотографии страдающих детей может использовать и та, и другая сторона как козырь? Одни и те же фотографии?
Да, именно поэтому я с огромной осторожностью даю интервью и патриотическим СМИ, и либеральным. Я очень не хочу, чтобы меня и наш проект использовала та или иная пропаганда.
Вопросы рижского корреспондента «Радио Свобода» Марии Кугель отвечали фотограф Владимир Телегин и журналист Ян Шенкман. Разговор записан на выставке «Дети войны». А в Праге открылась выставка «Донбасский синдром». Она рассказывает о том, как уголь влияет на жизнь людей в Восточной Украине. Британский художник Пол Чейни считает уголь источником всех донбасских бед, потому что Донецк и окрестные промышленные города не возникли бы, если бы не было возможности быстро обогатиться благодаря добыче здешних полезных ископаемых. Чтобы доказать свое предположение, ему пришлось нарисовать внушительных размеров диаграмму, рассказывающую историю угледобычи в Донбассе. Эта работа предназначалась для арт-центра «Изоляция», но сепаратисты превратили его в трудовой лагерь и тюрьму, а война заставила художника убежать из Донецка, где он прожил несколько лет. С Полом Чейни встретилась моя коллега Александра Вагнер.
Диаграмма Пола Чейни в Пражской галерее «Транзит Дисплей» занимает две комнаты. В первой рассказывается о возникновении угля на Земле, начиная с так называемого «Большого взрыва», то есть раннего развития Вселенной, и продолжая появлением Донецкого угольного бассейна, когда уголь, вследствие движения тектонических плит, оказался ближе к земной поверхности и появилась возможность начать его добычу. В следующей комнате повествование об угле продолжается, но уже без использования геологических категорий, а посредством человеческого времени. Дикое поле, обнаружение угля в Донбассе в 1721 году, геологическая разведка, начатая указом Петра I, появление британского промышленника Джона Хьюза, основавшего металлургический завод, благодаря чему возник город Донецк. Начиная работать над диаграммой, Чейни не мог себе представить, что его многолетние размышления об опасности высвобождения подземной энергии при добыче угля окажутся столь прозорливыми. Его работа заканчивается военными действиями, названиями битв, но художник уверен, что за ними последуют новые катаклизмы. Когда я смотрела на диаграмму в галерее, у меня возникла мысль, что вы создавали ее, чтобы показать относительность времени. Конфликт в Донбассе занимает слишком мало места по сравнению с геологической историей этого региона. Хотя сейчас нам кажется по-другому, ведь мы постоянно следим за происходящим, и чуть ли не каждый день что-то происходит.
Это так. Я долго думал о концепции антропоцена. Это новый научный геологический термин, предложенный, чтобы выделить период человеческой активности на планете с момента начала индустриальной революции. Она считается началом новой геологической эры, потому что люди начали выбрасывать в атмосферу углекислый газ и тем самым изменили ее. Это влияние на экосистему планеты продолжается до сих пор. Оно сравнимо с тем, как это было в далеком прошлом. Поэтому мне показалось, что геология обладает собственной силой силой и даже властью, так как имеет на Земле собственных представителей. А они, в свою очередь, взаимодействуют с человеком, который может найти залежи полезных ископаемых. Когда я работал над этой темой, меня пригласили в Донецкий арт-центр «Изоляция». Это было в 2012 году. Мне тогда предложили работать над турбореализмом. Но попав в Донецк, я обнаружил, что город был основан моим земляком, британцем Джоном Хьюзом, который представляет интерес для анализа антропоцена, влияния технологии и геологии на человека. Тогда мне впервые пришло в голову использовать временную шкалу и таким образом понять в более широком смысле местные условия в контексте реальности Вселенной. Соединить геологическое и человеческое время и думать и об одном, и о другом одновременно.
Что вы обнаружили, объединив в диаграмме геологическое и человеческое?
Я думаю, что нынешняя ситуация в Донецке — идеальный пример такой связи. Здесь все происходило очень быстро. Индустриализация была внезапной. У геологии есть капитал. Так же, как и у полезных ископаемых, есть запас энергии. Когда люди решают извлечь полезные ископаемые из земли, они высвобождают энергию, как мне кажется, в форме капитала. А это уже влияет на культуру. Возникновение промышленного региона в Донбассе — очень быстрый процесс. Индустриализация в этом регионе в основном происходила в советское время, когда существовали молодежные и рабочие движения, благодаря которым люди мигрировали, чтобы развивать промышленность. Поэтому и возник кризис идентичности.
Но если взять, к примеру, Великобританию, то там индустриализация проходила не менее стремительными темпами. Почему там этот кризис идентичности не возник? Ведь там люди тоже мигрировали, чтобы заработать на добыче угля, например.
Лишь в некоторой степени. Я почти 15 лет провел в Корнуолле на юго-западе Англии. Этот регион известен добычей меди в середине 19 века. Добывать начали в 1830 году, а пик добычи пришелся на 1860 год. Действительно, ситуация схожая. Стремительная урбанизация, рост населения, активная торговля медью. С индустриализацией пришли и большие капиталы. Но тут внезапно месторождение начало истощаться. Влияние на культуру этих процессов ощущается до сих пор, даже несмотря на то, что сменилось уже несколько поколений. Но при этом масштабы, конечно, совсем не те. Несмотря на то, что в Корнуолл действительно начали съезжаться люди, это все-таки в основном были местные. Люди из близлежащих городов и деревень. При этом и до возникновения месторождений и начала индустриализации была сформирована местная культура, которую поддерживали коренные корнуольцы.
В Донецке шахты не исчезли, как в Корнуолле, но традиция добычи угля не позволила новой идентичности возникнуть. Почему, по вашему мнению, этого не произошло?
Весь Донбасс в начале 18 века был диким полем, там почти никто не жил, это была зона постоянного конфликта. Сюда совершали набеги татары, здесь существовала Запорожская сечь. Это была ничейная земля, где никто не знал, что с этим всем пространством делать. Я попытался показать это, и это заняло одну из комнат галереи. Речь идет об эксперименте, и я до сих пор не уверен, что знаю ответ на вопрос, повлияла ли в данном случае геология. Но есть еще одна вещь, которая связана с геологией. Философия и теория травм Фрейда, которая говорит, что если существует травматический опыт, то человеческий мозг хоронит его, покрывая новыми информационными слоями. При этом травма продолжает существовать и старается снова оказаться на поверхности восприятия. Когда я экстраполирую эту теорию на Донецк, и это лишь мое, возможно, даже оторванное от реальности предположение художника, я вижу, что уголь как материал — это реакция Земли на травму. Я показываю это и на диаграмме. Когда формировалась Земля, Солнце было очень холодным, а слой атмосферы был очень толстым. Было очень много метана и углекислого газа, что привело к возникновению на поверхности планеты своего рода одеяла, чтобы согреть ее. Это были процессы, продолжавшиеся миллиарды лет. Когда Солнце стало увеличиваться в размере и становиться все горячее и горячее, и этот процесс постоянный, это происходит до сих пор, атмосфера Земли отреагировала на этот процесс и стала тоньше, потому что в противном случае было бы очень жарко. Этот дисбаланс между Землей и Солнцем продолжается постоянно на протяжении геологического времени. Уголь возникает каждый раз, когда возникает кризис. Биосфера реагирует на травму, на атаку Солнца, блокирует влияние углекислого газа на атмосферу, и появляется слой в форме угля, который накрывает другие слои. Это как реакция на травму по Фрейду. Когда мы приходим и выкапываем уголь, сжигая его в атмосфере, и тем самым возвращая его обратно, эта травма снова высвобождается, и получается повторяющаяся насилие.
So you have this kind of like repetition of violence. Получается, что когда вы оказались в Донецке, то увидели эту травму, это насилие, о котором вы говорите.
Это затрагивает и мою личную жизнь. Когда я впервые приехал в Донецк, это был конец лета 2012 года, сразу после окончания чемпионата Европы по футболу. Я пробыл там 1,5 месяца, влюбился в девушку из Донецка, которая работала в галерее. Вскоре мы поженились, и я остался жить в Донецке. То есть я жил там, когда начался конфликт. Мы с женой решили уехать незадолго до того, как городская администрация перешла под контроль сепаратистов. Честно говоря, мне было сразу понятно, что происходит в Донецке, еще до того, как это стало понятно всем остальным. Я был разочарован, что западные СМИ не написали ни одного репортажа о движении в поддержку единства Украины. Оно действительно было сильным, сильнее и ярче, чем сепаратистское движение. Многие люди выходили на площадь довольно регулярно. Это движение сильно отличалось от того, что происходило на Евромайдане. В Донецке не стоял вопрос, стоит или нет вступать в Европейский Союз. Главным вопросом было оставаться вместе, попытаться не допустить войны. Эту идею поддерживали тысячи людей. Я помню, как однажды наш знакомый вернулся с демонстрации и сказал, что что-то поменялось. Появилось много людей, говорящих по-русски, но не с донецким акцентом. Мы решили выяснить, что происходит, и нашли страницы в сети ВКонтакте, на которых давались указания людям, как попасть в Донбасс, на какой поезд лучше сесть, сколько взять с собой денег и что сказать на границе, что надеть. Нам стало понятно, откуда взялось внушительное количество россиян. Они хотели таким образом увеличить количество людей, участвующих в демонстрации в поддержку сепаратистов. Тогда и началось насилие, до этого его не было. Людей начали избивать, двоих убили после одной из демонстраций. В то время городская администрация все еще оставалась под контролем киевских властей. Я тогда решил посредством знакомых в Великобритании написать обо всем BBC, потому что считал, что нужно обо всем рассказать. Они прочитали письмо и сказали, что их не интересует эта история, потому что у них нет достаточно достоверных источников.
Несмотря на то, что вы были в Донецке, когда начался конфликт, на диаграмме военные действия почти не представлены. Почему?
Моя диаграмма все-таки рассказывает историю угля, его добыча, продажа и получение капитала. Этот процесс намного лучше виден, когда приезжает Джон Хьюз. Лондонский капитал приходит в виде инвестиций для того, чтобы начались добыча угля и производство железа. Прибыль от этой деятельности отправляется обратно в банковскую систему Великобритании. Затем в советский период происходит национализация, потом наступают 90-е и приватизация, возвращение предприятий снова в частные руки. Этот процесс занял довольно длительное время. Были мафиозные войны, погибло много людей. Предприятия переходили силы из рук в руки. В итоге установился баланс между Сергеем Таруто и Ринатом Ахметовым. А следующий этап — это закрытие шахт продуманным, неторопливым способом. Я понял это, пожив в Донбассе. Угольная промышленность переживает кризис, ведь с точки зрения прибыли выгодно, чтобы шахты работали нелегально. Это удешевляет уголь и позволяет олигархам выводить прибыль от его продажи на черный рынок, вместо того, чтобы работать по законам и платить налоги.
Вы для этого поместили в экспозиции карту Донецка, чтобы показать, откуда вывозят уголь?
В том, как устроен город, можно увидеть травму, о которой я говорил. Донецк проектировали вокруг угольных шахт. Ничего подобного в Западной Европе не найти, ведь шахты всегда стараются отделить от мест, где живут люди. И это еще раз заставляет меня думать о том, что добыча угля — это лишь способ добычи денег, а не повод подумать о комфорте людей. Донецк — функционирующий город. При этом он — образец того, как мало готовы сделать для комфорта его жителей. Красные кружки на карте — это шахты. Их почти 20 в черте города. А рядом с центром, всего в нескольких сотнях метров, расположен металлургический завод.
Ваша работа, видимо, не имеет конца, потому что на протяжении нескольких месяцев, пока будет открыта выставка, вы собираетесь дополнять временную шкалу. Будете добавлять последние события?
Изначально планировалось, что выставка будет показана в изоляции, и она откроется в день рождения Джона Хьюза, но потом пришла война. Тогда я подумал, что закончу диаграмму к тому моменту и покажу, что происходит с капиталом, полученным из угля. Но я не предполагал, что начнется новая война, и мне придется включить ее в свою работу. работу. Я не хотел, чтобы моя работа была явно политической, но она сейчас превратилась как раз в политическую. Несмотря на то, что так получилось, мне бы не хотелось на этом сосредотачиваться. Я постарался фокусировать внимание на материалах, геологии. После начала войны появилась возможность показать путь угля, потому что его одно время переправляли на российскую сторону, чтобы потом вернуть на подконтрольную правительству Украины территорию, ведь он предназначается расположенным там предприятиям. С другой стороны, война заставила меня увидеть, что Донецк всегда был местом битвы за контроль над городом и за его ресурсов. Во время Второй мировой войны город дважды был разрушен. Сначала Красной армией, которая при отступлении проводила политику выжженной земли, потом нацистами, которые наступали. И все это из-за промышленности, из-за геологии, которые были привлекательными для всех. Важно сказать, что Донецк вообще был основан как часть военно-промышленного комплекса. Я покопался в архивах в Южном Уэльсе, где сохранилось много документов инженеров, которые работали у Джона Хьюза. После революции они вывезли в Великобританию все бумаги, имеющие отношение к производству, и обнаружил учредительный договор первой компании Хьюза, которая, по иронии судьбы, называлась «Новороссия». Там говорится, что компания создается с целью производить моторы, железнодорожные грузовые и пассажирские вагоны, таблички для железнодорожного расписания, все формы подвижного состава и рельсы. Но потом устав поменялся, и в нем появились слова о производстве брони, щитов и других военных железных приспособлений для защиты, оружия, снаряжения, боеприпасов и всего необходимого для ведения войны. Иными словами, Донецк был построен на фундаменте военной промышленности, и сейчас история повторяется. Если город опосредованно основан на насилии, насилие всегда снова возвратится.
На вопросы Александра Вагнера отвечал британский художник Пол Чейни. Разговор записан на выставке «Донбасский синдром», проходящей в Праге. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». В Великобритании опубликована книга историка Хелен Рапопорт «Застигнутые революции» с подзаголовком «Петроград, 1917 год». В этой книге собраны воспоминания живших в Петрограде иностранцев о двух революциях – февральской и октябрьской. О драматичных и судьбоносных для России событиях рассказывают иностранные дипломаты, журналисты, бизнесмены, врачи, медсестры, агенты иностранных разведок. С автором книги Хелен Рапопорт встретилась Наталья Голицына.
Когда знакомишься с восприятием иностранцами революционных событий в Петрограде в 1917 году, невольно вспоминаешь знаменитую реплику Петра Чаадаева. Историческая миссия русских показывает другим нациям, как не надо жить. Настолько выводы застигнутых революцией в России иностранцев перекликаются с умозаключением басманного философа. Хелен Рапопорт на широком историческом фоне рассказывает о реакции на февральскую и октябрьскую революции, проживавших в российской столице иностранных граждан из самых разных социальных слоев, от послов Британии, Франции, Америки до Сомерсета Моэма, чернокожего американского шофера и знаменитой британской радикальной суфражистки Эмилин Панкхерст, встречавшейся с Керенским и инспектировавшей, охранявшей Зимний дворец, женский батальон смерти Марии Бочкарёвой. Британскому историку удалось обнаружить в европейских и американских архивах большое количество никогда не публиковавшихся мемуаров, писем и дневников иностранных свидетелей революционных событий в России, воссоздающих достоверную и в целом объективную картину не только крушения монархии и большевистского переворота, но и обыденной жизни жителей Петрограда в один из самых трагичных и кровавых периодов российской истории. Ценность этих свидетельств прежде всего в том, что они писались по горящим следам в виде писем и дневниковых записей в их фотографической, не рассчитанной на публикацию, достоверности. Многие мемуаристы удивляются, как легко Россия отдалась Ленину, этому германскому агенту, как называла его жена, британского посла Джорджина Бьюкеннон. Через 100 лет эти нередко наивные и простодушные впечатления превратились в исторические документы. Характерно, что лейтмотивом большинства этих свидетельств стало восприятие русской революции как кровавого смерча, как разбушевавшейся и неуправляемой народной стихии, как красного бедлама. Четвертая глава «Застигнутых революцией» так и названа «Революция направлялась стихией». Значит ли это, что иностранные свидетели февральской революции считают, что она была спонтанной, не организованной никакой политической силой? Этот вопрос я адресовала автору книги Хелен Рапопорт.
Это была подлинно массовая, народная и абсолютно спонтанная революция. Так, по крайней мере, считают ее свидетели иностранцы. По их мнению, она не была организована никакой политической силой. В любом случае, Ленин и большевики были непричастны к ее организации. Революцию вызвал массовый протест против нехватки продовольствия. Обычно иностранные свидетели рисуют такую картину. В Петрограде женщины вышли на улицу и потребовали дать им возможность накормить голодных детей. Гнев и отчаяние этих женщин воспламенили народ. К ним присоединились военные. Можно провести параллель с Великой Французской революцией 1789 года, которую также начали женщины. Свидетели-иностранцы считают, что февральскую революцию невозможно назвать организованным политическим событием.
Вы действительно считаете, что причиной февральской революции были хлебные бунты в Петрограде? Ведь были же и другие причины.
Без сомнения, главной, фундаментальной причиной начала революции был голод, ставший сигналом к бунту. Все свидетели, бывшие в Петрограде в 1916 и в начале 1917 года, в один голос утверждают, что люди ночами стояли на холоде в очередях, ожидая открытия булочных, а утром оказывалось, что хлеба было мало и на всех не хватало. Люди голодали, умирали от голода. Но самое страшное и трагичное, что продовольствие имелось и в немалых количествах за пределами Петрограда. Проблема была в его доставке. Кое-кто мог себе позволить доставать продукты даже в близлежащих деревнях, но возник коллапс всей железнодорожной сети. Железные дороги не справлялись с доставкой продовольствия в столицу. К тому же процветала коррупция, продовольствие разворовывалось, уходило на сторону. Я убеждена, что все это не имело никакого отношения к политике. Народный протест был вызван голодом, холодом, хаосом и безалаберностью властей. Никаких политических требований не было, по крайней мере, в конце февраля.
Вы пишете, что многие наблюдатели-иностранцы в Петрограде были поражены анархией и насилием толпы в феврале 17 года.
Я была шокирована, когда, собирая материал для книги, обнаружила, какими ужасающими насилием и убийствами сопровождалась февральская революция. Нет никакой информации о числе убитых в то время. Советские источники называют цифру в несколько сотен, но они абсолютно недостоверны. Когда вы знакомитесь с многочисленными свидетельствами очевидцев, становится ясно, что счет идет на многие тысячи. В то время никто не подсчитывал убитых, настолько хаотичной, сумбурной и неуправляемой была ситуация. В Петрограде шли жуткие грабежи и побоища, происходили взрывы изуверского насилия. Пьяная толпа громила и убивала. Никто не считал убитых и раненых. Больницы были переполнены жертвами этого разгула страстей. Нужно еще учитывать, что многих раненых и убитых подбирали родственники и друзья и увозили домой. Подсчитать количество жертв этой якобы мирной революции невозможно. Она была и не мирной, и не организованной. Все это меня невероятно ужасало.
Некоторые историки настаивают, что февральская революция в Петрограде была чуть ли не результатом иностранного заговора. Можно ли говорить о существовании в то время какого-то иностранного лобби в Петрограде, о его вмешательстве в российскую политику?
Мне неизвестны никакие иностранные агенты-провокаторы, вызвавшие беспорядки в Петрограде в феврале 1917 года. Нет никаких свидетельств, что иностранные агенты, дипломаты или военные спровоцировали бунты в российской столице. Нужно учитывать, что Россия в то время была союзником Франции и Британии в войне, и не в интересах Антанты было дестабилизировать ситуацию в ее столице. Угроза исходила из бедных рабочих окраин Петрограда, где рабочие требовали улучшения экономических условий труда. Но, как я уже сказала, непосредственным импульсом революции был голод и роковая нехватка продовольствия.
Какова была роль британского посла Джорджа Бьюкеннона во время революции? Вы пишете, что он часто встречался с царем и его супругой. Влиял ли он как-то на политику царского правительства?
Это то, что меня постоянно тревожило и раздражало, когда я знакомилась с российскими публикациями о февральских событиях, которые твердили, что Бьюкеннон якобы стремился воспрепятствовать революции. На мой взгляд, все было абсолютно наоборот. Если вы ознакомитесь с его отчетами, которые он посылал в Foreign Office, с его письмами, его мемуарами, то убедитесь, что во время его регулярных встреч с Николаем II он неизменно просил его, практически умолял, пойти на уступки и разрешить создание демократического правительства, предупреждая его о катастрофе, которая грозит России в случае промедления с политическими реформами. Он был в отчаянии, что царь не видит угрозу надвигающейся революции. Джордж Бьюкеннон был дипломатом старой школы, консерватором, не имевшим ничего общего с российскими революционными партиями. Во всех отношениях он был на стороне царя, а не против него. И хотя он понимал, что царский режим коррумпирован и отчаянно нуждается в реформах, он никогда не стремился к свержению царя и монархии.
И тем не менее в российской историографии Джордж Бьюкеннон называется очень влиятельным дипломатом. Влиял ли он как-то на Керенского, с которым также встречался, и на Временное правительство в целом?
Никакого влияния на Керенского он не имел. Керенский возглавил Временное правительство только летом 1917 года, сменив князя Львова и Бьюкеннона, в то время заботили в основном безопасность посольства и продолжение участия России в войне. Он вообще мало общался с членами Временного правительства, с которыми у него политически было мало общего. Чаще всего он общался с Милюковым, министром иностранных дел. Он не переставал требовать ареста лидеров большевиков и введения военного положения в Петрограде. Однако мало что мог сделать или на что-то повлиять. Он был серьезно болен в это время. После февральской революции у него уже не было никакого влияния, и он вынужден был ограничиться формальным дипломатическим представительством. Его попытки спасти царскую семью и переправить ее в Англию не увенчались успехом. А к концу 1917 года Бьюкеннон покинул Россию.
Летом 1917 года с Керенским встречался в Петрограде Сомерсет Моэм, которого направила туда британская Secret Intelligence Service с целью помочь предотвратить выход России из войны и захват власти большевиками. Моэм впоследствии описал встречи с Керенским в книге «Эшенден или британский агент». Он пишет, что его шпионская миссия оказалась провальной. Вы описываете его пребывание в Петрограде как дилетантскую прогулку. Почему?
Думаю, было бы опрометчиво полагаться на свидетельство Сомерсета Моэма, который пробыл в Петрограде всего пару месяцев и мало что понял в сложившейся там ситуации. Да, он встречался с Керенским. Встречу с ним ему устроила Александра Кропоткина, дочь князя Кропоткина, идеолога анархизма. Но эти встречи были абсолютно безрезультатными, как и его отчеты, посылаемые куратору в разведке. Он вел себя как сноб. Его занимали чисто эстетические проблемы. Знаменитый писатель, он вращался в лондонских и европейских литературных кругах, и у него не было никакого опыта агентурной работы. Большую часть времени он проводил в ресторанах, куда приглашал Керенского и других, как ему казалось, влиятельных людей. Впрочем, он сам признается в Эшендене в провале своей миссии. Да и России он практически не знал, судил о ней по литературе. В Эшендене он пародирует сэра Джорджа Бьюкеннона и делает из него дурачка. В книге я уделяю ему и его впечатлениям от революции совсем немного места.
Вы цитируете британского консула в Москве Брюса Локхарта, который заметил, что американский посол Дэвид Фрэнсис не мог отличить русского революционера от картошки. Можно ли в таком случае полагаться на мнение и впечатление иностранцев о революции?
Думаю, что слова Роберта Брюса Локхарта о Дэвиде Фрэнсисе отдают снобизмом. Он был недобр к американскому послу. Многие несправедливо отзывались об американском после, особенно англичане, которых также можно обвинить в снобизме. Дэвид Фрэнсис не был, подобно Джорджу Бьюкеннону, карьерным дипломатом с 25-летним стажем. У него не было опыта дипломатической работы. Он, в частности, был губернатором штата Миссури. В 1916 году Вудро Вилсон назначил его послом в России, о которой у него были самые смутные представления. Но это был абсолютно порядочный, прямой и непретенциозный человек, у которого были самые добрые намерения в отношении России. И русские его любили. В 1918 году большевики закрыли американское посольство, и Фрэнсис покинул Россию. Что же касается объективности и честности иностранных свидетельств о революции в России, то я бы не сказала, что все они были абсолютно объективными, но подавляющее большинство из них честно описывает хаос и насилие, анархию и террор, политическую неразбериху. В целом они представляют собой сбалансированный взгляд на российские события 1917 года. Они полны сочувствия и благожелательности к русским людям. После прихода к власти большевиков эти же мемуаристы проницательно предупреждают об опасности большевистской диктатуры, крайне критично относятся к Ленину и Троцкому и их политической нечистоплотности, недоумевая в письмах и дневниках, почему русский народ после стольких жертв и страданий получил намного более жестокий и репрессивный режим, чем царский.
Свидетельство одного из персонажей вашей книги об Октябрьском перевороте широко опубликовали в Советском Союзе, правда, с цензурными изъятиями. Я имею в виду Джона Рида и его книгу «10 дней, которые потрясли мир». Ленин рекомендовал эту книгу рабочим всего мира. Насколько достоверным и объективным вам представляется содержание его книги?
Книга Джона Рида стала самым известным свидетельством об Октябрьской революции. Конечно, она написана с социалистической точки зрения и изрядно бюллетризирована. Широкую известность Джон Рид и его книга получили после выхода на экраны в 1981 году фильма Уоррена «Битти Красные» с Битти в роли Рида. Рид был неплохим журналистом и наблюдателем, но, конечно, его книгу трудно назвать объективной. Кстати, его ограбили в Петрограде, но вскоре подкинули бумажник в американское консульство, изъяв, правда, 500 рублей. Сергей Эйзенштейн использовал его книгу при создании фильма «Октябрь». Рид скончался в России в 1920 году и похоронен у Кремлевской стены. Поначалу его книгу широко издавали, но со временем о ней практически забыли, и сейчас она не переиздается.
Одна из глав вашей книги названа «Мы проснулись и обнаружили, что город в руках большевиков». Это цитата из дневника одного из ваших персонажей. Значит ли это, что жители Петрограда и иностранцы попросту проспали Октябрьский переворот?
Воспоминания об октябре очень разнятся у иностранных наблюдателей, поскольку много месяцев в посольствах ожидали, что большевики предпримут попытку взять власть. Эти ожидания еще более усилились после июльских дней, когда провалилась их первая попытка прийти к власти. Все осознавали, что рано или поздно это произойдет. И когда наступил октябрь, выяснилось, что временное правительство было настолько слабым, а Зимний дворец так плохо охранялся, что большевикам достаточно было завладеть стратегическими пунктами в городе, почтой, телеграфом, резиденцией правительства, чтобы власть оказалась в их руках. К тому же расквартированные в Петрограде резервные полки не хотели идти на фронт и перешли на сторону большевиков, призывавших покончить с войной. Никакого штурма Зимнего дворца, как это показано в фильме Эйзенштейна «Октябрь», конечно, не было. При его захвате погибли 5 или 6 человек. И естественно, что когда на утро жители города проснулись, оказалось, что в стране больше нет правительства.
Однако пользовались ли большевики при этом поддержкой народа, простых людей, или же это был элементарный военный переворот? Что думают по этому поводу иностранные наблюдатели?
В их представлении большевики до захвата власти были малоизвестны и непопулярны. Это была крошечная, маргинальная партия политических радикалов. Даже кто такой Ленин, простой народ плохо представлял, поскольку до февраля он жил за границей, а после июльских дней прятался в Финляндии. Иностранные наблюдатели подчеркивают, что большевикам удалось заручиться поддержкой политизированной части рабочих, солдат и матросов. Но для обывателей эта ударная сила большевиков представлялась опасной и разрушительной. Простой народ в городе не был озабочен политическими проблемами. Он находился на грани выживания. Его волновали земные нужды. Как накормить семью, как остаться в живых в этом вихре насилия и убийств, как, наконец, покончить с длящейся 3,5 года войной, унесшей миллионы жизней. Большевики умело эксплуатировали эти настроения. Иностранные наблюдатели отмечают, что народ устал и больше всего хотел мира и спокойствия, и что ему было абсолютно безразлично, какая партия придет к власти, лишь бы она покончила с войной и насилием и вернула страну к миру.
Сколько хотя бы примерно граждан иностранных государств находились в Петрограде в 1917 году?
Точно неизвестно. Думаю, что, по крайней мере, не меньше 2000. В Петрограде была значительная британская община, насчитывающая 500 человек, крупная американская и французская колонии, значительное число скандинавов. Точная цифра мне неизвестна, но их было немало. Удивительно, что в своих письмах, дневниках и мемуарах все они в основном были единодушны, воспринимая революцию прежде всего как разгул стихийного насилия и страдания простых людей, как хаос и падение в бездну беззакония. Но все они с нескрываемой симпатией относились к России и к русскому народу.
Завершая книгу, вы цитируете письмо шофера американского посла афроамериканца Фила Джордана, неграмотного и политически невинного человека, как вы его представляете, который был свидетелем 2 революций в России. Джордан пишет в письме на родину, что в России он чувствует себя чужаком в чужеландии. Сейчас, пишет он, осталось лишь 2 места, где можно жить – на небесах и в Америке. Не выражает ли он ощущения и других живших в то время в России иностранцев?
Фил Джордан был чернокожим американцем с глубокого юга, который в огромной мере ощущал себя в России чужаком. Он не знал русского языка, не имел представления о стране, которая казалась ему чужеландией. Но многие из живших в России иностранцев жили в ней годами. Кое-кто из британской общины был 2-м или 3-м поколением живших в России иностранцев. Они хорошо знали Россию и не были чужаками в чужеландии. Но самоощущение Джордана интересно тем, что он был выходцем из абсолютно противоположного российскому мира и чуждой ему культуры. У него не было опыта жизни в России. Его контакты в Петрограде были ограничены англоязычной средой. Его поражали и шокировали революционные события, свидетелем которых он был. Все это мало походило на патриархальные нравы его родины. Его письма из России поражают искренностью, безыскусной правдивостью и простодушной наивностью. Джордан был образцом простака за границей. Его впечатления от поразивших его воображение революционных событий очень отличаются от рефлексий более образованных и нередко циничных британских и французских дипломатов. Но мне нравятся его наивные и безыскусные рассказы о российских событиях.
Некоторые из персонажей вашей книги оплакивают судьбу России. К примеру, американский банкир Лайтон Роджерс, которого вы цитируете. Он пишет: «Россия не только вышла из войны, она на многие годы вышла из нашего грядущего мира». Вам не кажутся его слова пророческими?
Да, конечно, это пророческие слова. Если принять во внимание 74 года существования Советского Союза и холодную войну, породившие изоляцию России от западного мира, то слова Роджерса выглядят пророчеством.
brought down the shutters.
На вопросы Натальи Голицыной отвечала британский историк Хелен Рапопорт, автор книги «Застигнутый революцией». Программа «Культурный дневник на волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Мой собеседник, основатель и художественный руководитель Львовского театра имени Леся Курбаса Владимир Кучинский.
Время Майданов – неимоверно красивое время, когда человек посмотрел сам на себя. Очень красивое время, когда искусство уступило место. Потому что, наверное, мы все-таки за таким тотальным взглядом на жизнь очень тоскуем. Во время Майдана это все спрессовалось очень-очень мощно. Ощущение такое внутреннее, тотальное ощущение от Майдана, это ни с чем не сравнится. Это нельзя подменить красками.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.